Глава 4. Тереза.
«Мы не знаем, как они себя называли», — говорил полковник Ильич, растянувшись на траве и подложив ладони под лысый затылок. «Мы даже не знаем, были ли у них названия. Они могли вообще обходиться без языка».
Тереза знала полковника Ильича всю жизнь. Он был частью ее вселенной, как вода или звезды. В ее жизни, до краев полной холодных заботливых людей, он воплощал собой холодное внимание. С одним отличием. Его внимание полностью принадлежало ей. Еще он ее не боялся. Девочка шевельнулась, потянулась.
«Кто называет их протомолекулой, хотя она была всего лишь изготовленным ими инструментом. Это все равно, что называть людей гаечными ключами. Создатели протомолекулы ближе к истине, но на этом язык сломаешь. Еще говорят, исходный организм или общество чужаков или архитекторы, подразумевая более или менее одно и то же».
«А вы как их называете?» — спросила Тереза. Полковник хмыкнул.
«Я их называю римлянами».
Великая империя, возвысившаяся и павшая в древние времена, оставившая после себя дороги. Мысль была интересная. Тереза несколько секунд покрутила ее в голове, словно пробуя на вкус. Аналогия понравилась ей не точностью, а выразительностью. Тем и хороши аналогии. Мысленно она нырнула в эту кроличью нору, осмотрелась, отметила, что в ней интересного, и решила спросить у Тимоти, как он считает. Он всегда удивлял ее неожиданным взглядом. Зато она его и любила. И он ее боялся не больше, чем полковник Ильич, только уважение Ильича отдавало уважением к ее отцу, и от этого, нет, не делалось меньше, просто другим. А Тимоти принадлежал ей. Тереза почувствовала, что молчание слишком затянулось. Ильич, конечно, ждал ее слов, а о Тимоти говорить было нельзя. Она выбрала другое. «Так это они все создали?»
«Нет, не все. Врата, строительные платформы, ремонтные дроны, артефакты, да. Но живые организмы существовали на планетах до них. Устойчивые репликаторы не так редки, как мы привыкли думать. Немного воды, немного углерода, постоянный приток энергии от звезды или термального источника. Добавь несколько миллионов лет, и наверняка получишь какой-то результат».
«А иначе римлянам не с чем было бы работать».
1373 раза, насколько нам известно, это случилось», — сказал Ильич. «Довольно много».
Колонизированные миры, в том числе и система Сол, были включены в сеть врат только потому, что на них существовала жизнь, пригодная для использования римлянами. Несколько сотен систем в галактике, где их миллиарды. Ильич принадлежал к поколению, когда все, что больше одного, представлялось чудом. Тереза, в отличие от старого полковника, росла не в единственном мире. Одиночество ее мира было другим, несравнимым. Закрыв глаза, девочка подставила лицо солнцу. Тепло ласкало кожу. Свет, пронизав веки, окрасил все алым цветом. Термоядерная реакция в крови. Она улыбнулась. Тереза Анжелика Мария Бланкита Ли Эдуарте знала, что она необычный ребенок, как знала, что свет, отражаясь от наклонной поверхности, поляризуется. Довольно бесполезный научный факт. Она была единственной дочерью верховного консула Дуарте. Это само по себе означало странное детство. Она всю жизнь провела в пределах, или очень редко и мимолетно вблизи, здания Государственного совета Лаконии. Сюда, едва она начала ползать, доставляли других детей, товарищей для игр и учебы. Обычно из выдающихся семей империи, но не всегда, потому что отец стремился знакомить ее с разными людьми. Он хотел, чтобы она, насколько это было для нее возможно, жила нормальной жизнью и сближалась, насколько возможно, с нормальными 14-летними подростками. Получилось то, что получилось, но, не зная ничего другого, Тереза не могла судить, насколько успешным был результат. Терезе казалось, что ее окружают скорее дружелюбные знакомые, чем настоящие друзья. Лучше всего обращались с ней Мюриэль Купер и Шан Эллисон. Во всяком случае, они относились к ней почти так же, как и к другим сверстникам. Еще был Конор Вейгель, учившийся с ней почти с самого начала школы. Он занимал в сердце Терезы особое место, которую она странным образом таила сама от себя. Если она и одинока, а Тереза подозревала, что да, сравнивать ей было не с чем. если все на свете красного цвета, об этом никто не знает. То, что видишь повсюду, так же невидимо, как то, чего нет. Мы замечаем только контраст. Свет создает темноту, полнота создает пустоту. Границы одиночества должны обозначаться чем-то, что называется не одиночеством. Нужно сравнение. Тереза гадала, не так ли с жизнью и смертью, или хотя бы с жизнью и не жизнью.
«Что их убило?» — спросила она, открывая глаза. Все показалось ей голубым.
«То есть ваших римлян?»
«А это уже следующий шаг, верно?» — сказал полковник Ильич. «Разобраться и выстроить стратегию. Мы знаем, то, что их убило, еще существует. И наблюдаем его реакцию на наши действия».
«Та штука на буре», — согласилась Тереза. Она видела запись с обсуждением. Когда адмирал Трехо впервые применил главное оружие кораблей класса «Магнитар» в нормальном пространстве, что-то на несколько минут отключило сознание людей по всей системе СОЛ и оставило на корабле визуальное искажение, привязанное к его системе отсчета. Как следствие, Джеймс Холден оказался во дворце. И этот аспект происшедшего значил для нее больше всего.
«Именно так», — сказал Ильич.
Он перевернулся на живот и подпер ладонью подбородок, чтобы видеть ее. Взглядом в глаза он обозначал важность своих слов.
«Это самая серьезная угроза нашему обществу. Римляне погибли или потому, что неожиданно для себя столкнулись с некой природной силой, или потому, что их убил враг. Именно это нам следует выяснить в первую очередь».
«Как?» — спросила она.
«Мы не знаем, как они убили римлян. Мы еще только начинаем понимать, что они представляли собой в сравнении с нами».
«Нет, я хотела спросить, как выяснить, враг это был или природная сила?» Полковник Ильич кивнул, одобряя вопрос. Достав на ладонник, он несколько раз стукнул по нему пальцем, вывел таблицу. «Джейсон сотрудничает, Тереза сотрудничает, Т3, Дж3. Джейсон сотрудничает, Тереза отказывается, Т4, Дж0. Джейсон отказывается, Тереза сотрудничает, Т0, Дж4. Джейсон отказывается, Тереза отказывается, Т2, Дж2.
«Дилемма заключенных», — узнала девочка.
«Понимаешь, о чем речь?»
«Мы оба, не сговариваясь, решаем, сотрудничать или отказаться. Если оба сотрудничаем, получаем по 3 очка. Если сотрудничает один, он не получает очков, а отказавшийся получает 4. Если отказываются оба, получают по 2. Штука в том, что независимо от вашего выбора, мне выгоднее отказаться. Я получу 4 вместо 3, если вы сотрудничаете, и 2 вместо 0, если отказываетесь. Поэтому мне всегда следует отказываться. Но поскольку то же самое относится и к вам, вам тоже следует всегда отказываться. При том, что оба мы получили бы больше очков, если бы сотрудничали».
«И что же делать?»
«Ничего. Это как с фразой «данное утверждение ложно».
«Логическая дыра», — сказала Тереза.
«В смысле, разве не так?»
«Не так, если игра повторяется более одного раза», — сказал полковник Ильич. «Если играть достаточно долгое время, всякий раз, когда другой игрок отказывается, ты отказываешься в следующем туре, после чего возвращаешься к сотрудничеству. Это называется око за око. Если хочешь, я могу показать тебе теоретический анализ игры, но можно и без него».
Тереза кивнула, хотя и с заминкой. В голове сгустился туман. Так всегда бывало, когда она задумывалась о чем-то, не зная точно о чем. Обычно вскоре после этого появлялось что-то интересное. Девочка любила это чувство.
«Вспомни, как ты учила Андатру, когда она была щенком», — продолжал Ильич. «Щенок напустил лужу, ты его бронишь, но не ссоришься с ним навсегда. Выбронила за то, что случилось, и снова играешь, ласкаешь, возишься с ним. Отказ за отказ, а потом снова сотрудничество».
«Пока он тоже не сообразит, что эта стратегия лучше», — поняла Тереза.
«И тогда он изменит свое поведение. Это самый примитивный, простейший способ общения, если невозможны переговоры. Но попробуй обращаться так с приливом. Наказать волну за то, что она намочила ковер?»
Тереза поморщилась.
«Вот именно», — подхватил полковник Ильич, словно услышал ее ответ. «Нет смысла бронить прилив. Ему все равно, он не учится. И главное, он не меняется. Твой отец собирается вести игру око за око с той силой, что убила римлян. Посмотрим, изменит ли она свое поведение. Если нет, примем гипотезу, что римляне столкнулись с силой природы, вроде создающей приливы гравитации или скорости света. Тогда ее можно изучать, искать способы ее обойти. А вот если она изменится,
мы поймем, что она живая.
Между изучением и переговорами есть разница, согласился полковник Ильич, указывая на нее. Девочка расцвела, как всегда радуясь, что сумела решить заковыристую задачу, но все же что-то ее глодало.
Но оно убило римлян.
Война тоже своего рода переговоры.
Комнаты Терезы располагались в северном крыле здания Государственного совета, рядом с комнатами отца. Другого дома у нее не было. Спальня по армейской спецификации, отдельная ванная и бывшая детская, ставшая теперь кабинетом, для чего потребовались в основном косметические изменения. Созрев для того, чтобы содрать со стен мультяшных динозавриков и щенков, Тереза сказала об этом. И на следующий день явился дизайнер, чтобы помочь ей выбрать новую цветовую гамму и обстановку. Ее уголок здания не отличался ни величиной, ни торжественностью. Зато его она могла осваивать и приспосабливать к себе. Личный пузырек автономии. Она решила декорировать кабинет под исследовательскую станцию. Высокий стол позволял работать за ним стоя, хотя были и длинноногие табуретки на случай, если захочется сесть. В восточную стену вмонтировали экран, на котором, когда она не смотрела новости или развлекательные программы, гоняли анимации простеньких математических и геометрических доказательств. Не то чтобы она хорошо разбиралась во всей этой математике, но выглядела, как ей казалось, симпатично. Доказательства смотрелись изящно и лишний раз напоминали о ее интеллекте. Она любила вспоминать о своем интеллекте. Была там и кушетка, позволявшая вытянуться во весь рост и еще оставить место для свернувшегося в ногах лабрадора андатры. И окно с настоящим стеклом, выходившее в сад для церемоний. Если Тереза не была занята в классе или с полковником Ильичем, она целыми днями валялась на кушетке с андатрой, читала или часами смотрела кино. У нее был доступ ко всему, одобренному цензурой. Отец не ограничивал ее в выборе книг и фильмов, и она все чаще выбирала истории одиноких девочек, живущих в замках, дворцах или храмах. Книг столь специфического жанра оказалось на удивление много. Сейчас любимым фильмом стал у нее 10-часовой сериал, снятый на Марсе еще до открытия врат. «Пятый туннель». Героиня 12-летняя, теперь младше Терезы, хотя была старше, когда та впервые посмотрела фильм. Открыла тайный ход под городом под названием Инисдип и пробралась по нему в подземный мир эльфов и сказочных созданий, нуждавшихся в помощи, чтобы вернуться в свое измерение. Экзотики там было полным-полно, а сама мысль о девочке, которая всю жизнь провела под землей, так захватила воображение, что Тереза занавесила окна одеялом и играла, будто вокруг темнота марсианского грунта. Узнав от отца, что фильм в этой части правдив, и Инисдип действительно существовал, марсианские дети жили в туннелях и подземных городах, а придуманы только эльфы и фейри, она поразилась до глубины души. Она пересматривала этот фильм, когда к ней зашел отец. Как раз добралась до места, где девочка, ее ни разу не назвали по имени, спасалась по темному ходу от злого фейри Снотвора, когда в дверь постучали. Не успела она ответить, дверь отворилась. Так делал только отец. Остальные ждали, пока она откроет. Терапия последних лет изменила его, но и Тереза менялась с возрастом. И не видела в этом ничего удивительного или пугающего. Белки глаз у него стали переливчатыми, как масляная пленка на воде. Ногти у кутикулы потемнели, но это только внешнее. Во всем, что было важно для Терезы, отец остался прежним.
«Я не помешал?» — по обыкновению спросил он.
Наполовину в шутку, потому что она ничем таким не занималась. Но только наполовину. Если бы она однажды ответила «помешал», он бы оставил ее в покое. Безымянная девочка взвизгнула. Снотвор бросился на нее. Тереза поставила видео на паузу, и жертва с хищником застыли. Андатра пыхтела, стуча хвостом по кушетке, а отец трепал ее широкое ухо.
«Через 2 часа у меня совещание», — сказал он. «Хотелось бы, чтобы ты присутствовала».
Терезу уколола досада. Она собиралась, досмотрев передачу, сходить к Тимоти.
Если они прознали, что она без разрешения покидает территорию, я что-то сделала не так?»
Отец моргнул и тут же рассмеялся. Андатра пихнула головой его ладонь, требуя внимания, и добилась, чтобы ей снова стали чесать за ухом.
«Нет, ничего подобного. Обсуждается доклад адмирала Вайса относительно планов расширения комплекса Бара-Гаон. Предложения от тебя не ожидают, но тебе будет интересно послушать. А потом мы можем это обсудить».
Тереза кивнула. «Конечно, можно пойти, если он так хочет, хотя ей это виделось скучным и странным». Взгляд отца вдруг расфокусировался, как иногда бывало, и он тряхнул головой, словно разгоняя туман. Он опирался на спинку кушетки. Не то чтобы сидел, но и не стоял. Пару раз решительно хлопнул Андатру по голове, показывая, что ласкам конец. Собака вздохнула и уронила голову на подушку.
«Тебя что-то тревожит», — сказал отец.
«Ты все чаще меня зовешь», — объяснила Тереза. «Я что-то не так делаю?»
Его ласковый смешок немного успокоил девочку.
«В твои годы я добивался, чтобы меня приняли в Верхний университет, не дожидаясь положенного возраста. Ты похожа на меня, быстро учишься. А мне не хотелось бы от тебя отставать. Я стал приглашать тебя чаще, потому что ты уже достаточно взрослая, чтобы разбираться в недетских вопросах. И полковник Ильич говорит, что ты не отстаешь от программы, даже обгоняешь ее».
Эти слова отозвались в ней слабой вспышкой гордости, но и смутили тоже. Отец вздохнул.
«Забота о безопасности людей — трудная работа», — сказал он. «Отчасти потому, что мы столкнулись с очень опасными и неизвестными вещами. Как бы я об этом ни жалел, обратного пути нет. И еще беда в том, что работать приходится с людьми».
«А люди — ужасные, ужасные обезьяны», — подсказала Тереза.
«Так и есть», — ответил отец. «У нас очень узкий кругозор почти всегда. И у меня в том числе. Я стараюсь исправиться».
В его голосе прозвучала усталость. Тереза подалась вперед так, что Андатра решила. Хозяйка ищет, кого бы приласкать. Она подвинулась, горячо дохнула в лицо Терезе, но та нежно отстранила собаку.
«Значит, расширение комплекса Бара-Гаон очень важно?»
«Важно все. Все, что мы делаем», — отрезал отец. «И нужно, чтобы неудача в какой-либо части не обрушила весь проект. Это и меня касается. Потому я и зову тебя на совещание так часто».
«Ты о чем?» — спросила она.
«Со мной все в порядке», — сказал отец. «Все вообще в порядке, никаких проблем. Просто если они появятся, не сейчас, через десятки лет, нужно, чтобы кто-то представлял себе общую картину замысла и мог взять его на себя. А люди доверяют тому, что им знакомо. Смена верховного консула в любом случае будет трудной, но все пройдет легче, если за новым уже будет что-то стоять. Нужна преемственность. Я готовлю тебя на случай, если, Боже сохрани, со мной что-то произойдет».
«Разве то, что ты хорошо справлялся, означает, что справлюсь и я?» — спросила Тереза. «Это ничем не доказано. Просто глупо».
«Да», — согласился отец. «Подобная ошибка повторялась во всей человеческой истории. Но, зная об этом, мы с тобой можем использовать ее как орудие. Приходи на собрание и совещание. Слушай, наблюдай. Обсуждай потом со мной. Это новая ступень твоего образования. Чтобы, если тебе придется меня сменить, ты стала таким лидером, какой будет нужен».
Чтобы осознать смысл его слов, ей понадобилось несколько секунд. Великие моменты должны бы обставляться более торжественно и эффектно. Важные слова, слова, которые меняют жизнь, должны отзываться эхом. А тут ничего такого. Они прозвучали, как любые другие.
«Ты учишь меня на нового верховного консула?»
«На случай, если со мной что-то произойдет», — уточнил Дуарте.
«На случай», — повторила она. «Всего лишь на случай».
«На всякий случай, принцесса», — сказал он.